В 72-м году в Синем Доле устроили турнир в честь свадьбы молодого лорда Дарклина с дочерью Теомора Мандерли. Оба старших принца и сестра их Алиса приняли участие в битве оруженосцев. Победителем стал Эймон, не без труда одолевший брата. Отличившись также на конном ристалище, он получил рыцарские шпоры в 17 лет и сразу же после этого впервые сел на дракона. Его воздушным скакуном стал кроваво-красный Караксис, самый свирепый из молодняка драконьего логова. В том же году скончался лорд Алларик Старк, долго правивший севером. Оба крепких сына, коими он так хвалился, умерли прежде него, и Винтерфелл перешел к его внуку Эдрику. Принц Бейлон, как замечали многие при дворе, не отставал от брата ни в чем. Вознамерившись стать рыцарем в 16 лет против Эймоновых 17, он в 73-м году отправился через весь простор в Старую Дубраву, где лорд Окхард по случаю рождения сына давал семидневный турнир. Прибыв туда как таинственный рыцарь по имени Серебряный Шут, он выбил из седла лорда Рована, сира Алина Эшфорда, близнецов Фосовев и наследника лорда Окхарта сира Денниса. Сир Рикард Редвин, победивший, наконец, его самого, снял с противника маску и тут же на месте посвятил его в рыцари. Оставшись лишь на вечерний пир, Бейлон помчался галопом в королевскую гавань, чтобы незамедлительно сесть на дракона, которого давно для себя присмотрел. В Хагар, на котором никто не ездил 29 лет после кончины королевы Весеньи, взревел, расправил крылья и мигом перенес всадника на драконий камень к вящему удивлению Эймона с Караксисом. «Милосердная мать одарила меня множеством детей, красивых и умных», — сказала королева Алисанна в том же году, когда было объявлено, что принцесса Мейгела поступает в послушницы Веры. «Будет только справедливо, если я отдам одно дитя ей». Десятилетняя Мейгела мечтала стать септой и ежевечерне читала «Семиконечную звезду» на ночь. Не успело одно дитя покинуть Красный замок, как на его место пришло другое. Матерь приберегла для Алисанны еще один дар. Сына 11-го ребенка назвали Геймоном в честь Геймона Славного, величайшего из лордов, правивших до завоевания на драконьем камне. Явился он на свет раньше срока и весил вдвое меньше, чем Вейган 10 лет назад, а долгие тяжелые роды заставили мейстеров опасаться за жизнь матери. Королева выздоровела, а младенец, увы, умер в самом начале Нового года, не дожив и до 3 месяцев. Королева, как всегда, тяжело переживала потерю ребенка и мучилась вопросом, нет ли в этом ее вины. «Не вините себя», — утешала Септа Лира, ее наперсница с юных лет. «Маленький принц теперь у небесной матери, и она позаботится о нем лучше, чем могли бы надеяться мы в нашей земной юдоли». Вскоре королевскую семью посетила еще одно горе. Вспомним, что в 73-м году в Харренхолле скончалась королева Рейена. Ближе к концу года открылось нечто, поразившее и город, и двор. Выяснилось, что королевский гвардеец сир Люк Амор Стронг, любимец простого народа, вопреки своей клятве, женился. Хуже того, он взял себе не одну, а 3 жен, каждая из коих не ведала о существовании 2 других, и прижил с ними 16 детей. В Блошином конце и на Шелковой улице, где промышляли шлюхи и сводники, чернь радовалась падению рыцаря, и отпускала шуточки о Люкоморе, Любострастнике, но в Красном замке никто не смеялся. Короля и королеву, очень любивших Люкомора Стронга, удручало то, что он так бессовестно обманул их. Братья Стронга по королевской гвардии гневались того пуще. Грешника изобличил один из них, сир Раем Редвин. Он рассказал все лорду-командующему, а тот доложил королю. Сир Джайлс Морриген заявлял, что Стронг обесчестил всю гвардию и требовал предать его смерти. Сам сир Люкомор, пав на колени перед железным троном, признался во всем и молил короля о пощаде. Король, быть может, и внял бы, но грешник имел неосторожность присовокупить ради жен моих и детей, швырнув, по словам Септона Барта, свои преступления в лицо королю. «Когда я восстал против дяди своего Мейегора, — сказал Джей Хэрис, — двое его гвардейцев перебежали ко мне». Они, как видно, рассчитывали, что я, сохранив за ними белые плащи, пожалую им титулы лордов и места при дворе. Вместо этого я послал их на стену. Клятва преступников я не терпел даже в то время, не потерплю и теперь. Сир Люкомор, вы принесли перед богами и людьми священную клятву защищать меня и мою семью. Повиноваться мне и умереть за меня, будь в том нужда. Вы клялись также не жениться, не иметь детей и хранить целомудрие. Если вы приступили один обет, как могу я верить, что вы соблюдете другой? Вы нарушили не только рыцарские обеты, но и брачные, — добавила Алисанна. И не однажды, а трижды. «Ни одна из этих женщин в законном браке не состоит, поэтому дети ваши, единственно невинные в этом деле, будут бастардами. Каждая из ваших жен не знала о двух других, однако знала, что вы носите белый плащ. По этой причине они разделяют вашу вину, как и тот пьяный Септон, что поженил вас». Их еще можно помиловать, но вас, сир, я не желаю видеть рядом с моим королем. Жены и дети ложного рыцаря, приведенные в тронный зал, рыдали, бронились и умоляли, но король, не внемля им, вынес свой приговор. Сира Люкомора оскопить, заковать в железо и послать на стену. «Ночной дозор тоже потребует от вас клятвы», — предостерег Джей Хэрис. «Не дерзайте ее нарушить, ибо вслед за грешным естеством вашим лишитесь и головы». Судьбу трех семей король предоставил решать королеве. «Сыновья, — распорядилась она, — могут присоединиться к отцу на стене, если того пожелают». Двое старших пожелали и стали братьями ночного дозора. Дочери могли стать послушницами. Желание изъявила только одна. Прочие дети остались при матерях. Первая жена со своим потомством поступила на попечение брата Люкомора Бевена Стронга, ставшего лордом Харренхолла всего полгода назад. Вторая отправилась на Дрифтмарк к лорду Дэймону Вилариону. Третью, чьи дети были самыми младшими, один еще сосал грудь, послали в штормовой предел, верив заботам Гарона Баратеона и молодого лорда Бормонда. Дети отныне назывались не Стронгами, а Риверсами, Уотерсами и Штормами, как пристало бастардам. «Благодарите за это вашего преступного отца», — сказала им Алисанна. Позор, которым Люкомор Любострастник покрыл королевскую гвардию и весь двор, был не единственным, что удручало короля и королеву в 73-м году. Много забот доставляли также принц Вейган и принцесса Даела, 7-я и 8-я по счету. Алисанна сосватала сотни женихов и невест, но никогда еще не встречала таких препятствий, как при подборе супругов для четырех младших детей. Это поглощало ее усилия еще много лет. Рассорила сначала с детьми, особенно с дочерьми, затем с королем, и причинила, в конце концов, столько страданий, что королева одно время подумывала провести остаток дней с молчаливыми сестрами. Началось все, как мы уже говорили, с Вейгана и Деиллы. Принц был старше сестры всего на год. В раннем детстве они хорошо ладили, и казалось вполне естественным, что с годами они поженятся. Свадьба Бейлона с Алисой, ставших уже неразлучными, намечалась в ближайшем будущем, а там, глядишь, и до новой недалеко. «Люби свою сестричку», — говорил Джей Хэрис пятилетнему Вейгану, — «когда-нибудь она станет твоей Алисанной». Но дети росли, и матери становилось все яснее, что они не такая уж хорошая пара. Вейган не питал к сестре нежных чувств и никогда не искал ее общества. А Деиелла даже побаивалась угрюмого брата, которому книги нравились куда больше, чем игры. Он находил ее глупой, она его злым. «Они еще дети», — успокаивал Джей Хэрис Алисанну, когда она говорила ему об этом. «Со временем они полюбят друг друга». Со временем, однако, их взаимная неприязнь лишь усилилась. Это сделалось особенно явным в 73-м году, когда Вейгану сравнялось 10, а Деиелле 9. Новая фрейлина королевы спросила принца в шутку, когда же будет их свадьба, и Вейган, вздрогнув, как от пощечины, заявил в присутствии половины двора: «Я на ней не женюсь». Она и читать-то едва умеет. Пусть найдет себе лорда, который хочет детей. Больше он от нее ничего не дождется. Деиелла, как следовало ожидать, залилась слезами и выбежала вон. Королева за ней. 13-летняя Алиса вылила Вейгану на голову кувшин вина, чтобы привести его в разум, но он сказал лишь: «Зря потратила борское золотое», и пошел переодеваться. Не мудрено, что родители после этого решили подыскать Вейгану другую невесту. Первым делом подумали о младших принцессах, 6-летней Сейере и 2-летней Визере, но королева сказала: «Вейган на них и не смотрит. По-моему, он не знает даже, что они есть на свете. Вот если бы какой-нибудь мейстер написал о них в книге...» «Завтра же прикажу великому мейстеру этим заняться», — пошутил Джей Хэрис и добавил: «Ему всего 10. Девочек он не замечает, как и они его, но это скоро изменится. Он довольно пригож, и к тому же принц, третий по очереди наследник Железного трона. Вскоре девушки начнут порхать вокруг него мотыльками и краснеть, если он удостоит их взглядом». Королеву это не убедило. Пригожим, длиннолицый, с детства сутулый Вейган считаться никак не мог, хотя природа одарила его таргариеновскими глазами и волосами. Губы он поджимал так, будто только что лимон съел. Королева, как подобает матери, прощала ему внешние недостатки, но видела его при этом насквозь. «Страшит меня судьба мотыльков, которым вздумается порхать вокруг Вейгана. Как бы он ни прихлопнул их увесистым фолиантом, он и впрямь слишком много времени проводит в библиотеке», — согласился король. «Но это дело поправимое. Мы с Бейлоном его во двор вытащим, дадим меч в одну руку и щит на другую».